Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем привет, 17 часов, 1 ноября сегодня. Еще раз всем привет, читаем Библию вместе. Макс Белозеров, читаем ее вместе?
Читаем, здравствуйте.
Сегодня как-то здесь интереснее, веселее, живее, Макс, чем было неделю назад.
Конечно, ведь с нами дамы вновь.
Дарья Ефремова, Даш, привет.
Всем добрый вечер, и Татьяна Круг.
Привет.
Слушайте, друзья, вот я не знаю, Макс,
не даже я соскучился, я соскучился.
Вот, да, что-то есть, по динамике есть, по ведению передачи есть. Девушки, спасибо большое, что вы с нами, слава богу за то, что вы с нами. Слушайте, мы оценили.
Старая банда снова вместе.
Так и мы же рады, что мы снова с вами.
Ну и сегодня мы снова читаем Библию вместе, и мы говорим, между прочим, о наглости. Вот так попасть в эфир на разговор о наглости, разговор о, может быть, я не знаю, хитрости, желании, возможности достичь всего любыми путями, порой наступая на людей, наступая на самих себя, сделать себе дорогу в этой жизни. Вот такая у нас сегодня тема для нашей беседы. Слушайте, друзья, вот я не слышу вот никаких, я не знаю, никогда в жизни не видел наглость, или наглость для меня это второе счастье. Вот вам доводилось испытывать в жизни по отношению к себе, а может быть и исходящую из себя, наглость, хитрость, желание прорваться?
Наглость вообще на каждом углу. Второе счастье у тех людей, которые стоят в очереди вечером на автобус, чинно, мирные бабуленьки и детишки, а какие-нибудь две чики, в лучшем случае 11 класс, первый курс, такие хоп, и все, очередь в наглую влезать, ничего не знаем. А ты стоишь и мерзнешь. И прям ух.
А я помню в какой-то детской, ну не совсем детской книге, а в школьной, в начальный класс, в начальной школе я читала книгу, и там была такая фраза, что наглость — это третье счастье, а второе — это наивность.
Ух ты, слушайте, сколько же их бывает, этих самых счастьев, наглость, наивность, да. Я помню, в студенческие еще времена у нас была сокурсница, которая совершенно спокойно могла прийти на занятие, уже вот пропустив даже не полсеместра, нет, пропустив почти весь семестр. Она приходила на последнее занятие перед зачетом и говорила преподавателю: «Здравствуйте, вы знаете, вот мне не получилось побывать на ваших занятиях, но я очень надеюсь, вот, что мне все-таки удастся сдать зачет». Вот такая наглость у нее была. И самое интересное, что зачастую ей удавалось действительно сдать зачет. Преподаватели были в легком шоке, такие speechless, да, по-английски. Вот они не знали, что сказать. И, соответственно, вот девушка, ну, раз вы такая, вот получаете. То есть иногда действительно наглость чего-то позволяет добиться.
Но здесь ведь не только наглость, здесь еще и какая-то смекалка, даже, можно сказать, хитрость, потому что...
Да, это такой вот пример оправданной наглости. Вот у меня аналогичная ситуация. Есть одна знакомая студентка, не только у меня, но и у вас есть такая знакомая студентка, не будем называть имена, которая приходит на экзамены, не побывав до этого ни на одном занятии, и сдается на пятерке-четверке.
Но не было у нее возможности посетить занятия. Макс, ну вот не случилось. Ну что теперь ей делать? Расстраиваться, что ли, по этому поводу?
Нет, у меня как бы по этому поводу нет какой-то обиды, то, что человек, обнаглел. Ведь она же пришла, не побывав ни на одном занятии, не прослушав лекции, не зная материала, и сдала.
Так,
такая вот оправданная наглость.
Но вот тогда возникает вопрос, а где грань, где эта граница между наглостью и целеустремленностью? То есть, с одной стороны, мы действительно хотим чего-то в жизни достигать, важно чего-то в жизни достигать, по крайней мере, так считается. С другой стороны, есть нормальные средства для этого достижения, и есть ненормальные средства для этого достижения. Есть ли граница, вот по-вашему, где человек, вот ты наглеешь, а ты не наглеешь, ты просто целеустремленный чувак?
Ну, мне кажется, у каждого из нас есть некий такой вот рыцарский кодекс чести, которому он следует, и все, что сверх этого, он считает наглостью или недостойным поведением.
Ну, например?
Я никогда не буду сидеть в автобусе, когда вижу, что стоят бабушки или беременные женщины.
А может быть, эта бабушка феминистка? Эта бабушка думает, что вот как это мне место уступили, это я уже такая пожилая, оказывается.
Ну, пусть она будет феминистка, а я встану.
А если ты после тяжелого рабочего дня, у тебя болят ноги, ты вообще уже просто вырубаешься?
Я же мужчина, я потерплю.
Вот буквально вчера прочитала в интернете одну такую историю о том, что заходит в вагон метро беременная девушка. и ей, молодой человек, уступает место. Она садится, расстегивает куртку, а у нее вместо живота вываливаются там шапка и шарф. Молодой человек улыбнулся, подал ей, ну, который упавший, шарф и шапку, и все, и дальше стоял. Но вот это вот, это не наглость и не хитрость, это какое-то смешанное.
Ей же надо было куда-то убрать это.
Да, то есть она, возможно, не хотела вот так вот обманывать молодого человека.
Слушайте, коллеги, ну это очень мило, не думаете так? Вот реально мило, вот что-то в этом есть особое.
Забавно.
Может, она так знакомится таким способом с молодыми людьми.
Да. Ну что же, друзья, у нас к вам этот же вопрос. Где, по-вашему, граница между наглостью и обычным упорством, обычной настойчивостью, которая в жизни действительно нужна? Когда настойчивость, упорство становится чем-то другим, когда оно превращается из предусмотрительности в хитрость, из настойчивости в наглость. И мы хотели бы вас услышать сегодня. Ну и еще один вопрос сразу же. Вот часто говорят, что уверенным пинком можно открыть любую дверь. Согласитесь вы с этим или нет? И будете ли вы эти самые двери таким образом, таким пинком открывать?
Вы можете нам позвонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете нам написать на сайте teos.fm или в WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 977 850 0996.
Ну, а сегодня мы на самом деле будем дальше читать историю, которую мы начали читать в прошлый раз. Мы начали читать с вами историю Иакова. И я думаю, что буквально через несколько минут, даже через несколько секунд мы эту историю расскажем, вспомним, потому как некоторые с нами были в прошлый раз, некоторые не были в прошлый раз. Человека Иакова, человека, имя которого переводится, собственно говоря, как хитрец. Вот Иаков — это хитрый. Это не наглый, это именно хитрый, но с таким определенным негативным содержанием. Вот, собственно говоря, о том, как он этому имени соответствовал и что он, собственно говоря, по своей жизни учудил, мы поговорим буквально через несколько секунд здесь в программе «Читаем Библию вместе».
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Мы читаем книгу «Бытие». Мы с вами в прошлый раз говорили об Исааке, который тот самый, который сын Авраама. Вы помните, мы беседовали несколько недель назад о том, как Авраам получил от Бога указание, страшное указание принести в жертву своего сына Исаака. Мы говорили о том, как это было, как это могло быть. Мы говорили также о том, что, собственно говоря, с жизнью Исаака, хотя он один из патриархов, не так много связано. Но у Исаака потом были двое детей, два сына. Это Исав и Иаков. Мы говорили о том, что первым вышел Исав. Соответственно, за него прицепился Иаков, то есть прямо вот во время родов. Он, значит, соответственно, уже знает, где уцепиться, что делать по этому поводу. И, собственно говоря, с формальной точки зрения право первородства принадлежало Исаву. Но Иаков оказался человеком хитрым. И Иаков, по большому счету, просто подставляет Исава в тот момент, когда Исав пришел с охоты, и он голодный. Вот это как раз ситуация, про которую сегодня говорили. Он с работы пришел, он усталый. Иаков ему говорит: отдай свое первородство, продай. И, собственно, это первородство, это право он у него покупает. А потом еще веселее, когда нужно, чтобы отец благословил, а отец уже... Слушайте, ну не было тогда политкорректности, да? Отец уже не видит. И вот он должен был благословить Исава, а благословение хотел получить Иаков. И с маминой подачи, с маминой помощью он переоделся в одежды Исава, пришел и таким образом выкрал, получил у своего незрячего папаши благословение. Кстати говоря, там был интересный момент, потому что отец говорил: вот я умираю, вот все, я умираю. Но жил он после этого еще очень-очень долго. Так что не факт, что он действительно вот был настолько уж при смерти. Ну, там много-много всяких вопросов. И в результате всего этого Иаков попадает в серьезнейшую ситуацию. И мы читаем важное очень место. «И возненавидел Исав», то есть старший сын, «Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и убью Иакова, брата моего». То есть я дождусь, пока папа умрет. И вот тогда я с этим Иаковым разделаюсь. Вот интересно, вы, друзья, как бы вы ощущали себя на месте Якова, который получил свое первородство, он получил то, что хотел. Только теперь нужно текать, потому что брат его сейчас убьет.
Ну, он же с первых дней оправдывал этимологию своего имени, и рано или поздно наказание это должно было его постигнуть.
Так ведь он же ж, пока оно его не постигло, брат собирается убить, но еще не убил.
Но брат же собирается убить, когда умрет отец. Надо поддерживать отца.
А отец вот-вот умрет. А там мама у него совершенно замечательная, Ревека. И пересказаны были Ревеке слова Исава, читаем мы дальше, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Якова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги в Месопотамию к Лавану, брату моему, в Харан. И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего». И дальше: «Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему, тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» И сказала Ревека Исааку: «Я жизни не рада», и так далее. Вот, вот такая ситуация, надо бежать.
А почему мама так вообще за него сильно... все делает.
Нет, это прям вот она, Ревека.
Изначально.
Ревека, да, настоящая мама. Она и способствовала его всяким хитростям и козням, и защищает
его. Так у нее же
его.
двое.
Мы же читали, что Исаак, папа, любил старшего сына.
А мама младшенького.
Да, и старший сын был такой охотник, такой мужик, ну конкретный такой мужик. А младший был хитрец, но он явно был слабее, он был, может быть, нежнее в чем-то. Ну вот один папкин любимчик, другой мамкин любимчик.
Один в маму, другой в папу, ну понятно. Все.
В этой ситуации мы видим, что все-таки хитрость побеждает силу.
Да, в этой ситуации действительно, как кажется, хитрость победила силу.
Так ведь оно и до сих пор, оно и в нашей жизни так же абсолютно. Человек, который там получил высшее образование, но у него не хватает хитрости, он не устроится на работу.
Слушайте, а что, чтобы устроиться на работу, хитрость нужна?
Конечно. И не только там на работу, но там...
Татьяна,
вот,
мне очень интересно, как вы устраивались на работу?
Да я говорю, не только же на работу, но и вот в очереди, да, хитрый, быстрее попадет к желаемому.
Быстрее доедет до дома и начнет ужинать.
А вот смотри, вот ты сел в маршрутку или села в маршрутку, при этом обойдя всех остальных, потому что тебе надо, потому что ты хочешь туда, потому что ты домой хочешь, ты устал, а другие, наверное, не устали. Вот когда сидишь в маршрутке, неужели не захочется глаза опустить, закрыть их, и чтобы тебя никто не видел? Вот.
Я пару раз так сделала, мне так было стыдно ехать. Я даже не садилась, думаю, нет, я недостойна сидеть. Вот, я приняла этих людей,
вот, пускай, да, лучше,
сядут они.
Лучше я буду в два раза более уставшим, но зато у меня прям будет чувство выполненного долга.
Но правда есть и другая сторона. Если пытаться это сделать много-много раз...
Потом уже не чувствуется вот этой вот совести, угрызений, этого нету. Оно уже в привычку, да, входит?
Что-то, да, что-то начинает меняться.
И жить становится проще.
Вот проще ли, да, человек делает морду, извините за выражение, кирпичом и говорит: «И чё?» Ему проще жить или не проще?
Проще, наверное. Если совесть не, как бы, не управляет человеком, то у него все получается проще. Он не думает о других и... получается, тем самым он как бы первый достигает того, чего он хочет.
Значит так, слушайте, этого в сценарии не было, но это классно, Таня, это классно. Я просто сейчас адресую вопрос нашим слушателям. Пишите и звоните нам вот по какому поводу. Значит, мы сейчас пришли к тому, что совесть – это какая-то совершенно непонятная категория, без которой на самом деле легче. Таня только что озвучила, почему без нее легче. И, соответственно, если вот переступить через это, если перестать мучиться угрызениями совести, то ты и будешь всего достигать, и все остальное тебя мало будет интересовать. А я понимаю, что это, ну, вот, может быть, такое немножко упрощение, но если без совести легче, то зачем совесть? И действительно ли легче без совести? Ваши комментарии о совести 8-800-333-1706 или сайт teos.fm или наше онлайн-приложение, через которое вы всегда можете написать. Ну и, кстати, друзья, просто напишите нам, из каких городов вы нас слушаете, даже если вы, ну, вот, не готовы что-то высказать по теме, просто напишите: «Здравствуйте, я из такого-то города, вас слушаем». Ну, просто чтобы нам иметь представление, что мы не в пустоту вещаем.
Кстати, ведь еще есть еще одно различие между наглостью и хитростью. Потому что, например, если наглый человек, он не думает о том, что о нем подумают другие люди, то хитрый человек, он делает так, чтобы окружающие сделали то, что он хочет, но ничего плохого об этом человеке не подумали. То есть идет такими не напролом, а окружными путями, но тем не менее достигает того, чего он хочет.
То есть манипулятор?
Да.
Мне кажется, вообще вредно думать о том, кто и что будет о тебе думать.
Но если это близкие люди?
Ну,
ты же не хочешь, чтобы они на тебя смотрели: «Мм, какой наглый, какой противный человек». А про хитрого обычно так не думают.
Да.
Озадачила.
Макса.
Знаете, вот к вопросу о совести. Это вот точно так же, как с первородством.
Это как?
Это же не вещественная категория какая-то. Как вот от нее не мучиться угрызениями совести? Как, я же не могу совесть взять, вынуть из кармана и выкинуть.
Почему? С ней можно договориться, с собой. Ну, вот да, вот я
это
вот
шизофрения,
сейчас...
это, по-моему.
В Библии есть такая категория, как прожженная совесть. Это действительно совесть, которая перестает уже на что-то реагировать, потому что мы столько времени шли против нее, что она уже даже не беспокоит. Когда говорят: «Петенька, тебе не стыдно?» Он говорит: «Не-а». Все. Да, дальше уже с Петенькой говорить невозможно.
Совесть устала работать и говорит: давайте-ка сами без меня, мне надоело.
Ну, тогда получается, что это такое, знаете, прожженная совесть тогда получается таким обезболивающим от жизни. То есть ты идешь на пролом, тебе нормально, тебе не больно, и все вроде бы хорошо. В чем проблема?
Душа. Душа немножко, не то чтобы она мертвая, она немножечко потихонечку умирает.
И вот...
это нехорошо. Нам пишет Галина, спрашивает, как можно жить без совести. У нас здесь есть такие?
Бессовестные вы или мы? Галин, вот мы тоже спрашиваем, как? На самом деле есть люди, которые говорят: а мне эта совесть мешала, но потом она перестала мешать, стало хорошо. Вот, Иаков пытается, вот в этот момент, мы вернемся сейчас к библейскому тексту, пока пишите, звоните, а мы, естественно, сразу прервемся на ваши звонки. Дальше начинается интересная вещь. Иаков убегает, вот... Он убегает, потому что он вроде бы получил то, что ему надо. И кажется, что в следующем фрагменте подтверждается то, что он получил, просимое. Я думаю, что он был очень рад, когда это произошло. Потому что у него происходит первая из нескольких в его жизни встреч с Богом. Это 28 глава Бытия, с 11 стиха. «И пришел Иаков на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Это вот лестница Иакова, очень частый образ уже в литературе, в культуре. «И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Не бойся, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространится к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Яков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно это место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». И встал Яков, рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек Иаков имя месту тому Вифиль, то есть Дом Божий. А прежнее имя того города было Луз. И дальше все-таки прочитаю 20 стих. «И положил Иаков обет, сказав: Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, Вот если все это будет, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Вот как вам последний стих, когда он говорит: слушай, Боже, если ты сделаешь вот это, я сделаю вот то. А иначе нет.
То есть, грубо говоря, он первый храм воздвиг, первую церковь.
Он обещал ее воздвигнуть, но он сказал только, вот если ты, Бог, исполнишь определенные условия, не исполнишь, не будет ничего.
Хорош, какой он хочет хитрец, договориться с Богом. Причем, вот. То есть ты первый что-то будешь должен сделать, а вот уже потом я отвечу.
Вот его дед Авраам просто брал и приносил жертву. Вот просто брал и делал. Иаков поступает по-другому. Значит, Бог, слушай, если ты мне дашь сдать этот экзамен, то я там, не знаю, в церковь пойду, еще что-нибудь сделаю.
Я обещаю в следующее полугодие ходить на все пары.
Да-да-да-да-да. Если ты вот для меня это сделаешь, если ты мне дашь, не знаю, хорошего мужа, хорошую жену, хорошую машину, наверное, мне это все-таки не нужно ставить в один ряд, но все-таки. Вот. И тогда я для тебя сделаю то-то и то-то и то-то. Вот как поступает Иаков.
Но это сделка, а сделки у нас только...
Это сделка.
Да. Не с Богом совершается.
Это именно конкретная классическая сделка, которую... То есть Иаков услышал эти обещания великолепные, того, что будет. Он говорит: слушай, Боже, Бог, не важно то, что там будет. Ты меня сейчас сохрани, потом сюда приведи, и вот тогда я для тебя сделаю то-то и то-то. Вот Иаков пока пытается вот таким же образом нагло договориться с Богом. Извините за такое слово здесь.
Нам тут много сообщений прислали, давай в том числе ответ опять от Галины. Да просто от себя никуда не убежишь. И, по-моему, она права. Хотя договориться с собой можно. Также нам пишет Владимир из Санкт-Петербурга. По-моему, зачем мне какие-либо приобретения путем лукавства, если повредит моей душе и благорасположению Господа Бога?
Вот Иаков долго этого не мог понять. Владимир это уже понимает. Да, это классно. Спасибо, Владимир.
Артем из Эстонии. Добрый день. Наглость от целеустремленности отличается, по-моему, тем, что начинаешь пренебрегать другими людьми. А совесть нужна потому, что, получив желаемое, придется жить рядом с людьми, которых ты обошел. Такое глубокое.
Ах, да, ты их обошел, но ты все равно рядом, и все-таки где-то так или иначе Бог об этом напоминает. Мы, кстати говоря, часто называем совесть, упоминаем совесть как одно из проявлений работы Божией. Конечно, от этого можно отречься, конечно, от этого можно попытаться как-то освободиться, но так или иначе оно появляется и о себе напоминает. Не все измеряется удобством и вот непосредственной пользой.
Также пишет Владимир: мир вам и привет из Новосибирска. Как раз читаю Матфея 7:12. Ваше размышление в тему. Спасибо.
Спасибо большое. В Новосибирске на 3 часа позже, чем у нас. Спасибо, что слушаете вечерком. Может быть, за чашкой чая с Библией в руках слушаете эту программу. Спасибо. Вот, а мы вернемся пока. Друзья, продолжайте писать, напишите нам еще по поводу совести, потому что, ну, пока вроде бы с одной стороны понятно, но с другой стороны как-то вот некоторым людям, как кажется, без совести было бы и легче. А дальше, друзья мои, совершенно замечательные истории из вот разряда сериалов. Значит, смотрите, что происходит. Мама отправила Иакова к своему брату Лавану. Кстати, браки близких родственников тогда были, ну, в общем-то, еще в норме. То есть это не было такого осуждения по этому поводу, по разным причинам. Вот, значит, и вот мы читаем про этого Лавана. Помните, что Иаков хитрец, да? У Лавана же было 2 дочери. Имя старшей – Лия, имя младшей – Рахиль. Лия была слаба глазами. Рахиль была красива станом и красива лицом. А есть предположение, что действительно слаба глазами, и значит буквально, что она плохо видела. У нее были серьезные проблемы со зрением. Ну, а может быть, Лия просто была некрасивой. Опять-таки, если говорить о проблемах со зрением, а сколь они серьезные для того времени, сказать сложно. Ну, короче, одна красивая старшая, другая младшая. Одна красивая младшая, другая некрасивая старшая. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал ему: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». То есть он не сказал: «Слушай, зачем 7 лет?» Смотрите, Лаван уже проявляет себя как нормальный бизнесмен. Ему предлагают услуги. Он их принимает. Все круто. Дальше. «И служил я...» Слушайте, самый романтичный стих в книге «Бытие». вот самый романтичный. И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Вот эти 7 лет идут. Слушайте, девушки, к вам вопрос. Если бы ваш молодой человек сказал кому-то, и вы об этом знали, я за эту девушку готов тебе служить 7 лет. Причем бесплатно.
У нас вроде рабство отменено.
А там не рабство, там добровольное. Понимаете? Вот он сам сказал.
Он, грубо говоря, выкуп папаше платит.
Да, да.
Но у нас же сейчас тоже примерно такое же есть. Например? Договориться с родителями, да, например, это не самое легкое, чтобы понравиться, например, отцу, матери, своей будущей там невесты, да, жены, надо сделать так, чтобы сделать им что-то хорошее, да, там принести что-то в дом, там, не знаю,
цветы,
помочь по хозяйству. Дров поколоть на даче, грядки вспахать, ремонт помочь делать,
машину отцу новую.
Баньку сделать, да.
Мне кажется, все логично, ничего не изменилось.
И сказал Иаков Лавану, то есть 7 лет проходит, сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял Лаван дочь свою Лию и ввел ее к нему. И вошел к ней Иаков и дал Лаван служанку свою, служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. Иаков сказал Лавану: «Что это ты сделал со мною? Не за Рахиль ли я служил тебе? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «Да в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других».
Кто-то его поставил на место.
Хитрость.
Слушайте, вот параллели видите с той историей, которую мы читали в прошлый раз, когда Иаков с мамой своей отца провел?
Есть небольшие, мне кажется.
Значит, вообще я себе плохо представляю, как это могло быть. Вот вечер, ночь, Иаков и не та женщина. Вот не та.
Как он отличить не смог?
Да, неужели он не увидел этого?
Там было настолько темно.
Мне так его жалко, просто 7 лет ждать и надеяться, и тут
и
такой облом, да.
Ну, один мой знакомый проповедник рассказывает об этом так. Может быть, здесь определенное преувеличение, но оно помогает понять. Ну, во-первых, это была свадьба, это был пир. Вот. Определенное измененное состояние сознания там, наверное, все-таки было. И была и ночь, и была и темнота. И Лия, соответственно, приходит, и она могла просто ничего не говорить. Как бы, ну зачем сейчас говорить? Сейчас самое главное, самое интересное. Вот. И Яков действительно ничего не понял. А помните, как они обманули, как Яков обманул своего отца в той же самой ситуации, когда отец по разным причинам, уже по старости, по тому, что у него было слабое зрение, он тоже ничего не понял. Так вот, на одного хитреца нашелся другой хитрец. Вот Лаван перехитрил. И еще как перехитрил.
Такой бумерангом вернулось к Иакову.
Да, библеисты также рассказывают, что утверждают, что Лаван соврал. Вот это его слова: «В нашем месте так не делается, чтобы младшую выдать прежде старшей» и так далее. Говорят о том, что из литературы, по крайней мере, тех регионов того времени, ни о каком подобном обычае неизвестно. То есть, скорее всего, более того, смотрите, даже если бы он был, уж прожив там 7 лет, Иаков про этот обычай должен был бы знать. Он должен был быть в курсе. Вот как этот обычай возник в этот последний момент, возникает вопрос. Может быть, Лаван его просто придумал.
Но Лавану было просто выгодно отдать некрасивую дочь замуж, потому что кто ее хотел брать?
Ну, конечно.
Поэтому тут уже сделки не только с совестью, но и с хитростью, вот той самой, о которой мы сегодня говорим.
Теперь что получает Иаков? 28 стих. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валу в служанке дочери своей Рахили. А Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию. И служил у него еще 7 лет других. А вот такая ситуация. Значит, у него две жены. Причем одна жена любимая, другая жена нелюбимая. А я не знаю, вот сейчас-то этого уже нет, но когда-то в советские времена было такое понятие получить что-то в нагрузку. К ходовому товару, да, вот давали такую нагрузку. Ну, например, ты покупаешь билет в Большой театр на какой-то спектакль, на оперу или балет, на который сложно купить билеты, а тебе дают еще билет куда-нибудь, не дают, продают. Билет куда-нибудь, куда никто не берет. И без второго билета билет в Большой театр не получишь. Вот он получает, собственно говоря, в нагрузку еще одну жену.
Мне кажется, здесь другой термин из Советского Союза применим. Это завредность. За то, что он со старшей некрасивой дочерью там.
Но старшая же, получается, у него вроде как первая жена.
Да.
Он не должен ее там больше превозносить, там... подарки на выбор ей, а уже второе, что достанется.
Сердцу не прикажешь.
Вот, а дальше начинается больше. Причем, ведь про Лию ничего плохого не говорится. Все, что мы знаем, это то, что она слаба глазами. Все, это неплохо, это нормально. А дальше начинается ситуация. Дальше начинаются муки рождения. Потому что Лия оказывается плодовитой, она рожает детей. И 30 глава начинается. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала, «Вот служанка моя Вала, войди к ней». Пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валу, служанку свою, и в жену ему, и так далее. Вот начинаются сестринские такие разборки.
У чувака там уже три жены.
Да, да. Причем мы читаем, Вала, служанка, разочала и родила Иакову сына, и сказала Рахиль, «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан». Мы там будем говорить о детях Иакова, со временем к этому придем. И еще зачала и родила Вала, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим».
Так это же не она рожала, а ее служанка.
А в то время считалось, что это то же самое.
Ужас.
Блин, как искусственное. Офигеть вообще.
Ужас.
Как суррогатное материнство?
Да, что? Конечно, это оно и есть.
Ужас.
Для того времени, да. Теперь смотрите дальше. Теперь оскорбленная Лия. Лия увидела, что перестала рождать. И взяла служанку свою, Зелфу. И дала ее Иакову в жены.
Так они могут нет, вообще нет. Одновременно быть двое беременных?
Да. И он вошел к ней, и Зелфа, служанка Лиина, зачала. И родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась.
Мне кажется, там на доме такое табло висело, как на футбольном поле. Там вот это 3-0.
Так вот, когда читаешь библейскую историю, именно такое ощущение. Значит, человек пытался перехитрить всех. Он получил вроде бы все. И что с этим делать?
Многодетный отец.
Да.
И еще... Так, подождите, так в итоге все равно старший сын у него от Лии.
Да.
То есть получается, что Лия первая.
Да, но они гонки. Там потом. И еще зачала Зелфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины, и нарекла ему имя Асир. Дальше мы читаем еще об одном споре. Мы сейчас это читать не будем, но вот на самом деле идет такой длинный-длинный спор между женами, служанками, вот за пальму первенства. И бедный Иаков, который вот во всем этом деле, я не знаю, как ему было. Не знаю.
Ему вернулось. Тут нам пишет в тему, кстати, Артем из Эстонии. Сразу видно, что Лаван был братом матери Иакова. Она же подсказала, как обмануть отца.
Точняк.
Да, да. Вот понимаете, штука-то в том, что хитрость где-то начинает и наглость где-то начинает выходить боком по нескольким причинам. Во-первых, оказывается всегда кто-то, кто наглее тебя. Вот так или иначе это встречается. Ты обязательно встречаешься с таким человеком. Вот. А потом Ну вот выясняется, что даже если ты получаешь эти самые плоды неправильно приобретенные, то ты начинаешь думать, о чем мне со всем этим делать.
Сейчас мы уйдем на коротенький перерыв, а вы пока нам можете позвонить по номеру 8 800 333 1706, написать в форме обратной связи на сайте teos.fm или можете воспользоваться нашими мобильными приложениями WhatsApp и Viber. Номер плюс 7 977 850 0996.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Яков постоянно противостоит, но противостоит он не только обстоятельствам и не столько обстоятельствам, он противостоит Богу. В какой-то момент он решает вернуться обратно, но когда он решил вернуться обратно, он узнал, что там брат его, и с этим братом вместе идут навстречу с ним, с Иаковом, куча мужиков, причем вооруженных. Прошло много лет, и Яков не знает, какая будет эта встреча. Вот самый замечательный момент. Это 32 глава книги «Бытие» с 24 стиха. «И остался Яков один», это уже ночью, «и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что он не одолевает его, коснулся сустава бедра его и повредил сустав бедра у Якова, когда он боролся с ним, и сказал ему: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Яков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. И сказал: „Как имя твое?“ Он сказал: „Яков“. И сказал ему: „Отныне имя твое будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь“. Спросил Яков, говоря: „Скажи мне имя твое“. И он сказал: „На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно“. И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова». Одно из самых сложных мест. Вот реально.
То есть это он с Богом боролся?
Что он борется с Богом.
Всю ночь.
Какой-то прям античный фрагмент.
Да, совершенно античный фрагмент. Но при этом он ведь всю жизнь боролся с Богом. То есть он всю жизнь говорил: «Боже, дай мне еще. Дай мне вот этого». И в результате, да, он, конечно, много получил. Но он также получил и серьезные проблемы, проблемы, которые у него были дома, проблемы, о которых еще будем говорить. Вот. И Бог вот в этой ситуации, в этой сцене просто касается его сустава, ноги, соответственно, с поврежденным коленом, с поврежденной ногой далеко не убежишь. А Яков сейчас с братом встречаться. Вот бегать Яков теперь не может, потому что, ну доборолся он с Богом. Вот так вот.
Но Бог же его благословил, сказал, что теперь ты людей будешь одолевать, раз ты с Богом боролся.
Да, он благословил, он действительно...
Бонус он действительно получил.
И после этого он пойдет встречаться с своим братом. Это будет совершенно удивительная встреча, но об этом, я думаю, в следующий раз будем говорить. А у нас было несколько сообщений, которые мы хотели прочитать сегодня тоже.
Я хотела бы сначала прочитать замечательное сообщение, которое нам пришло через форму обратной связи. Пишет нам Владимир: «Повезло же Иакову за все свои семилетние страдания и много восклицательных знаков».
Повезло — это про что?
Наверное, то, что у него получилось в итоге 4 жены вместо одной красавицы.
Слушайте, а я не хочу.
Не знаю, по-моему, интересно.
Да-да-да, когда они все ругаются.
Совсем интересно.
А он со стороны смотрит, он же не участвует в их ругани, он просто им...
Ну, вы там сами.
Детей, да.
Не участвуют, они ему... Ну, женщина, мужчина, жена, муж говорит: «Слушай, дай мне ребенка, или я умру». А он понимает, что он не может дать ребенка. Что делать? Вот сейчас она умрет.
Но он же дал.
А, понятно.
В итоге.
Ну, хорошо, что у него получилось не как в той песне, не 4 тещи в довесок.
Да, в Твиттере я задал вопрос, в своем личном Твиттере, как противостоять наглости. И вот было несколько ответов, которые мы быстренько прочитаем.
Нам написал Александр: «Ответной наглостью или тем, что может огорошить нагло».
Да, ответной наглостью, ну тогда получается же такая гонка вооружений. Ты накл, я наглее.
Наглец, как правило, не ждет, что ему ответят тем же.
Не
а
знаю.
Вдруг ждет?
Есть образованные наглецы, Александр. Есть опытные.
Мне наоборот кажется, что у наглецов, у них это, ну, как образ мышления, что они не мыслят поведение других людей, под, ну, отличным от своего. Мне кажется, наоборот, они ждут такой реакции.
Были еще письма?
Нам пишет Николай. Наглость – это чаще всего слабость. Значит, сила не обязательно физической.
Вот интересно, Бог ему ответил силой. Причем Бог вроде бы сдался, но на самом деле Яков так и остался своей хромотой. Вот эта хромота Якова – это такое выражение его зависимости от Бога. Вот теперь он без Бога далеко не убежит. Он пытался, он всю жизнь пытался. Все. Добегался кузнечик, допрыгался, все нормально. Так что, да, Николай, наверное, вот в Библии этот ответ также подтверждается. Илья еще из Питера писал.
Илья на вопрос, чем можно победить наглость, отвечает: на мой взгляд, нестандартным поведением.
Ну вот, в принципе, то же самое, о чем говорит Александр. Сделай что-то такое нестандартное, чего человек не ожидает, чтобы разбить этот, как психологи говорят,
паттерн. Выбить из колеи.
Выбить из колеи. Мы проявляем наглость, проявляем хитрость, изворотливость по одной причине. Мы хотим быть победителями. Если я обойду других, я буду победителем, все будет круто. Вот о разнице между наглостью и простой, я не знаю, предприимчивостью, простой уверенностью мы говорили с одним из ведущих программ «Радио Теос». Это Василий Ласточкин, наши постоянные слушатели его знают. Мы начали беседу в редакционном нашем фойе, в редакционной прихожей. Я понял, что есть смысл включить диктофон. Я его включил, и вот что у нас получилось.
Василий Александрович, Яков. Он кто? Наглец, хитрец или молодец?
Ну, для меня Яков – это, наверное, иллюстрация, я могу так сказать. Такой образ, человек, жизнь которого иллюстрирует один очень важный момент духовной жизни человека. И когда я говорю «духовную жизнь», я имею в виду, конечно, то, что принято называть, как я называю это обычно. То, без чего, наверное, качество нашей жизни внутренней, оно всегда будет, скажем так, дурным, что ли. Это знаменитая фраза апостола Павла о том, что когда я немощен, тогда я силен. Вот говорят, да, в украшении строптивого Шекспира, что женщина побеждает мужчину своей слабостью. Наверное, в каком-то смысле, понимаете, вот в наших отношениях с Богом, потому что в конечном итоге все сводится к этому. Рано или поздно встает момент, когда вот мы выбираем, что ценно, того, чего мы хотим в этой жизни добиться. А этого иногда... Бывают вещи, которых ты не добьешься, если ты не наглый. Да, просто не получишь. Ни карьеру удачную не сделаешь, ни. Ну, вот так если говорить. Вот в этом мире, в сегодняшнем, в котором мы с вами живем. И иногда очень важно бывает вот как бы проиграть в жизни. У Честертона есть замечательное эссе о проигравших победителях, о людях, которые не достигли, видимо, успеха. Мало того, в общем-то, и, наверное, Христа можно было бы смело до момента воскресения назвать неудачником. С этой точки зрения, да?
Ну, да.
Вроде бы у Пилата, и у Ирода, и у Каяфа у них все вроде как бы получилось, да? И они, кстати, все при своих должностях остались, карьеру себе сохранили, как бы вот так-то, в принципе, все нормально. Но, понимаете, вот этот момент, когда ведь очень часто если бывает так, человек, который добивается чего-либо при помощи той наглости, о которой вы, Олег, говорите, да, он что-то в себе убивает. И вот это, наверное, самое страшное, что происходит с наглецами. Это то, какими они становятся. Человек, поигрывающий иногда, открывает в себе какие-то совершенно иные ресурсы, другие глубины и другие возможности. Поэтому проиграть в наших отношениях с Богом, а мы все с Ним пытаемся бороться так или иначе, нам-то всем кажется, что то, чего мы хотим, чего мы добиваемся, к чему мы стремимся, оно и есть самое лучшее, самое счастливое и так далее. Так вот, Богу известно лучше, что нам надо. И иногда очень важно научиться проигрывать в жизни. Именно не выиграть, потому что выигрывать умеют все, а вот проигрывать мало кто умеет. И вот это, наверное, качество безусловно. И, наверное, последнее, что я могу сказать здесь, меня всегда вдохновляет пример знаменитого Телемаха. Монах был такой, предание о нем рассказывает, человек, который вышел на арену Колизея, пришел вот так в Рим случайно на Пасху, а вдруг увидел, что там гладиаторские бои идут, как это в христианской стране, и люди друг друга убивают за деньги там. люди еще и зрелищем этим наслаждаются, целый Колизей собрал. Он выбежал на эту арену, стал кричать: «Да что же вы делаете, мы же все христиане». Его, в общем-то, затоптали, убили его. Проиграл человек, никому он ничего не доказал, и бои потом продолжались. Странно. Но вот после этого бои время прекратились. Вот проиграл он или выиграл, вот сложно сказать. Я, ну, и примеров, наверное, много можно приводить в такой жизни, когда люди, проигрывая, проигравшие, так называемые, не наглые, отказавшись от этой борьбы за первое место в очереди, если так хотите, если речь идет о земных благах, они в итоге одерживают победы куда более достойные, чем те внешние достижения, к которым стремятся наглые, успешные. Потому что, на мой взгляд, люди делятся, в общем, по большому счету, на две категории. Первое – это хозяева жизни, я так их называю. А второе – это слуги правды. Вот слуги правды очень часто проигрывают. Но правда.
Вот так Василий Ласточкин, ведущий программ «Радио Теос», подвел итог с твоей точки зрения. Что скажете?
Я хотела бы прямо с самого начала пойти. Он сказал такую фразу, что женщины хитрые. Так?
Он сказал, женщины покоряют мужчин своей слабостью. Это немножко не то.
Слабостью. Но, скорее всего, женщины же не такие слабые, как кажутся. Это же тоже хитрость. И считается, что женщина не должна быть умной, она должна быть хитрой, чтобы вот этой вот хитростью управлять мужчиной, чтобы делать так, как он, как она этого хочет, а не как он этого хочет. То есть это больше не слабость, а хитрость.
Мне кажется, Татьяна, это не хитрость, это женская такая своеобразная мудрость, где-то, так сказать, не, в хорошем смысле прогнуться под мужчину, но сделать так, чтобы он... все сделал как надо.
Слушайте, но Ревека вот мудрая была или хитрая, когда она сыну своему вот так вот подсуетилась, да, и с первородством потом отправила его куда подальше?
Это обычная материнская любовь, по-моему, большая. Вот. Второе, что хотелось бы прокомментировать, это слова его о том, что проигравшие победители. В этом случае, скорее, один раз можно проиграть, чтобы... Вот есть фраза, да, можно проиграть одно сражение, да, но выиграть
всю войну.
Всю войну, да. Это и в жизни полностью все так же, поэтому я полностью с ним согласна. Один раз можно проиграть, себе позволить.
А два?
Два раза.
Слишком много.
Смотря какая ставка в итоге.
Это как я съем одну печеньку после 6 вечера. Ну ладно, съем еще одну. Ой, всей пачки нет.
Интересно.
Да, тут важная вещь на самом деле, потому что он ведь говорил о том, что человек, который начинает бороться с Богом, человек, который начинает идти против Бога, ради того, что ему кажется, вот сейчас и должно быть, он где-то теряет себя. Я тут, готовя как раз эту передачу, понял, не вдаваясь в подробности, что я вот где-то год уже, ну, по определенной ситуации жизненной занимаюсь именно этим. Я говорю: Господи, почему вот не так? Вот я хочу, чтобы было так. Потом понимаю, что откусываю огромный кусок от себя, а делать это не надо. Вот не надо. Так что, наверное, где-то действительно, да, уступить и приобрести больше в результате. Вот. Чем Макс у нас дальше притихли, у нас минута осталась буквально.
Я просто думаю о том, что вот я правильно делаю, что вот редко когда лезу в автобус впервые, потому что то чувство, которое остается на душе в результате от всего, там, от очереди в автобусе, там, где-то что-то на работе, где-то что-то съюлить и прочее, оно реально как-то убивает по чуть-чуть. И так фигово становится.
Да, мне тоже кажется, что совесть все-таки неистребима, и рано или поздно вот это вот кап-кап-кап накопится немножко, и тебе станет плохо, если до этого не стало.
Чем бы ее ни глушить, она все равно потом воскреснет, восстанет из пепла и надает по шапке так, что мало не покажется.
Василий сказал о борьбе с Богом, да? Если это переводить на светский язык, то это именно та самая борьба с совестью, как мне кажется.
Да, если совесть как одно из проявлений Бога, то да. Вот я хочу, чтобы было так, я так решил. Вопрос, а вот я все решаю? Или я все-таки решаю не все? Кстати, мы будем в следующий раз говорить об Иосифе. Мы начнем говорить об Иосифе. Это человек, все было наоборот. Его и подставляли, и кидали. И заставляли делать то, что он делать не хотел. А у него как-то хватило силы этому всему сопротивляться. Через неделю об этом поговорим.
На сегодня, значит, мы будем уже прощаться с вами.
Да, типа, да. Татьяна Круг сегодня с нами была.
А также с нами был сегодня Максим Белозеров.
И Даша Ефремова.
И Олег Шевкун.
Всем пока, всего доброго. И будем читать Библию вместе. Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.